Добрый день, достопочтенные участники. Рад приветствовать моего старого товарища Рав Шимона Грилиуса, который только что закончил свою замечательную лекцию. Итак, наша тема сегодня Виленский Гаон, сегодня годовщина его смерти. И обычно в еврейском народе принято больше отмечать день смерти, нежели чем день жизни. У меня только что разошлись гости в моей стихе, вот покажу вам мою суку в Иудейских горах. Вот здесь у нас балкон превратился в суку. У нас сегодня праздник, 19 тиша. Извиняюсь, стол еще не убран, потому что только что в последнюю секунду гости разошлись в основном из Литвы и из многих других стран. У нас здесь было достаточно много гостей. Вот. Наша тема сегодня Виленский Гаон, его мудрость и немного его биография. Я прошу прощения, сейчас мне нужна секунда для того, чтобы реорганизоваться, поскольку праздник, и в результате оказалось, что я не успел подготовиться, как я это делаю обычно. Итак, Виленский Гаон, давайте начнем со следующего. 19-я тишва – это сегодняшний день, который уже в Израиле закончился. На далеком Западе день этот еще продолжается, 19-я тишва, Йорцы, годовщина смерти Виленского Гаона. Виленский Гаон, что мы о нем знаем, он родился в 1720 году и умер в 1797 году. То есть он родился больше, чем 300 лет тому назад, это достаточно давно. Немножко поговорим сегодня также о его биографии. Повсеместно восхваляют мудрость Виленского Гаона. И давайте попытаемся мы немного представить себе его величие. В принципе, то, что действительно является величием Виленского Гаона, я боюсь, что мы с вами будем не в состоянии оценить, иначе как любое толкование Виленского Гаона, чтобы понять его величие, нам необходимо будет сначала начать с текста Торы, после этого узнать, что Талмуд об этом говорит, что говорят первые комментаторы, последние комментаторы, и, наконец, увидеть, что говорит Виленский Гаон, и тогда у нас возникнет представление. Поэтому каждое толкование Виленского Гаона, которое бесконечное количество, у нас займет много часов, чтобы понять хидуш, то, что Виленский Гаон внес понимание этого повествования Торы. Каждое его повествование нам потребуется много часов на его раскрытие. И то, что действительно является мудростью Виленского Гаона, к сожалению, мы с вами постичь не очень сможем, потому что лишь человек, обладающий мудростью, может понять мудрость другого, соответственно, его постижению. Поэтому это от нас достаточно сокрыто. Тем не менее, кое-что мы можем узнать из биографии Виленского Гаона и кое-что можем узнать из того, что он сказал, что достаточно известно, и думаю, что то, что мы услышим с вами сегодня, мы не забудем никогда. Ну, начнем с чего-нибудь такого простенького, то, что называется парперот лехохма, закуски для мудрости. У нас, мы заканчиваем год, у нас через два дня будет завершение чтения Торы, и мы начинаем заново читать недельную главу Берешит. Как-то в недельную главу Берешит у одного еврея в Вильне был пидьон рабен, выкуп первенца. И на это мероприятие был приглашен и пришел Виленский Гаон. Он достаточно редко куда-то приходил, достаточно редко выходил из своей комнаты, в которой он находился практически постоянно. Виленский Гаон спал по 2 часа в сутки, разделив это на 4 части по полчаса, и при этом у него не было будильника. Он просыпался самостоятельно, когда спал полчаса, то его внутренний механизм, внутренний будильник его будил, он просыпался и снова возвращался к изучению Торы. Итак, в недельную главу Берешит, тем не менее, Виленский Гаон находился у каких-то людей, и на выкупе первенца, а именно на 30-й день от рождения, у евреев принято выкупать первенца у Каена. Соответственно, отец выкупаемого ребенка обращается к Виленскому Гаону и говорит: «Слышал я от вашего имени, уважаемый Гаон, что каждое недельная глава содержит в себе все знание. И он задал вопрос, где в недельной главе Берешит говорится о выкупе первенца. Понятно, что недельная глава Берешит, согласно ее простому смыслу, рассказывает о сотворении мира, чему будет посвящена наша следующая лекция сразу после праздника Суккот. Недельная глава посвящена Каину, Авелю, началу человеческой цивилизации, сбоям духовным, которые произошли в человеческой цивилизации, достижениям человека и прочее. И выкуп первенца у Каена – это тема для совершенно не для первой главы. Задали Вильнскому Гаону, есть ли где-то в первой главе Берешит упоминание о выкупе первенца. Вильнский Гаон, не задумываясь, в ту же самую секунду сказал, конечно, есть. А именно, само первое слово Берешит содержит в себе аббревиатуру Берешит Бен Ришон Ахарей Шлушим Йомим Тивде. Первого сына через 30 дней выкупе. Слово Берешит само по себе является аббревиатурой именно этих слов. Первого сына через 30 дней выкупе. Это был уровень восприятия Виленского Гаона, уровень постижения Виленского Гаона. Однажды один большой мудрец обратился к Гаону, чтобы он проэкзаменовал его по некому трактату Талмуда, который он выучил. И Виленский Гаон спросил его, сколько споров между Ровой и Абайей приводится в каждом трактате Талмуда. Для Виленского Гаона это было все совершенно очевидно, все совершенно понятно. Ученики Виленского Гаона, которые были в состоянии небывалого трепета перед его величием, Виленский Гаон достаточно немного времени отводил для своих учеников, находясь в своей комнатке, где практически всегда даже в летнее время были закрыты шторы, чтобы ничто не отвлекало Гаона. Он учился, как мы уже с вами говорили, 2 часа в сутки он спал, и не более того. Ел практически ничего, и таким образом он жил. Соответственно, как когда-то Рав Зальмане, брат Рава Хайма из Воложина, ближайшего ученика Виленского Гаона, обратился к своему брату Раву Хайму с тем, чтобы встретиться с Гаоном. Когда он об этом сказал, то Рав Хайм, он содрогнулся и спросил своего брата, действительно ли ты уверен, что ты хочешь увидеть Гаона? Это вызвало его трепет. Действительно, ты уверен, что ты хочешь увидеть? Про Рав Зальмана рассказывают, что он знал все книги наизусть. И когда спросили Рав Хайма из Воложина, кстати, Рав Зальмане из Воложина умер в молодом возрасте. Спросили Рав Хайма из Воложина, в чем разница в знании между Виленским Гаоном и его братом, который знал всю Тору наизусть, весь Талмуд наизусть, все книги комментаторов наизусть, то Рав Хайм из Воложин снова претерпел некое содрогание и сказал, что мой брат, который является великим мудрецом Торы, даже если бы ему дали 1000 лет, он никогда бы даже до щиколотки Виленского Гаона не дошел. Потому что Виленский Гаон знал не только все книги наизусть, но он мог сзаду наперед повторить каждое слово, каждые буквы и так далее. Не в этом величие Виленского Гаона, он просто действительно был совершенно уникальным человеком. И Виленский Гаон сказал следующие слова, что для знания в первую очередь требуется мудрость, а затем мусар. Но для совершенного деяния главное мусар. Мусар – это мудрость трепета перед небесами. То, что сказал Виленский Гаон. Давайте попытаемся немножко поговорить сегодня в годовщину смерти Виленского Гаона. Я, кстати говоря, буду рад вашим вопросам. В Зуме, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. В Ютьюбе тоже задавайте, но в Ютьюбе я смогу ответить только после этой лекции, но никак не в ее время. Поэтому, кто хочет иметь реальный контакт, пожалуйста, обращайтесь к нам в Зуме, связывайтесь с нами в Зуме. Буду рад ответить на вопросы. Хотя по Виленскому Гаону не знаю, какие вопросы, в принципе, могут существовать у нас. Итак, Виленский Гаон. Начнем с биографии. В первую очередь хочу вам порекомендовать книгу, которую мы когда-то издали. Сейчас я вам ее покажу. Книгу, которую мы когда-то издали. Книга «Совершенная мера». А именно она содержит биографию Виленского Гаона. И книгу «Совершенная мера», которую написал не сам Виленский Гаон, а рав Шмуль Мельцан, который жил в Слуцке, сегодня это Белоруссия, когда-то это была Польша. Рав Шмуль Мельцан собрал из высказываний Виленского Гаона те темы, которые актуальны в особой мере для человека, который хочет найти Бога. Эта книга стоит всего 27 шекелей, $6.99, 100 страниц. Очень рекомендую для вашего восприятия. И мы сегодня немножко коснемся этой книги. Вы увидите, насколько каждый параграф в ней является тем, что строит жизнь человека и исправляет его, и делает его совершенно другим творением. Виленский Гаон, «Совершенная мера». Еврейская община Литвы издала это 10 лет тому назад. Очень рекомендую. Итак, начнем со следующего. Биография Виленского Гаона. Снова я поделюсь с вами экраном. Давайте начнем немножко с биографии Виленского Гаона. Биография. Раби Элияху бен Шломо Залман из Вильна, который родился в 1720 году и умер в 1797, то есть он родился более чем 300 лет тому назад. Время действительно бежит. Глава своего поколения, один из величайших еврейских мудрецов всех времен. При этом хочу отметить, что Виленский Гаон никогда не занимал никаких официальных должностей ни в Вильне, не в Кидайне, где он жил после того, как он женился на своей жене. Он происходил из знатной раввинской семьи. Среди его предков были знаменитые виленские раввины, автор книги Бера Гула, «Рогник для изгнанных», рав Моше Ривкас и рав Моше Кремер, великие мудрецы, которые были похоронены на кладбище в Шнипешке через реку от центра города. Кладбище, которое было снесено советской властью, так что была уничтожена практически память о евреях Литвы. Виленский Гаон родился в первый день праздника Песах 5480 года в местечке Сельце, расположенного южнее Гродно. На самом деле у нас, вот я нашел местечко Сельце, обратите внимание, вот на Белоруссия сегодняшняя, то есть на территории Белоруссии родился Виленский Гаон. Корни его происходили из Литвы, а вот видите, он здесь Минск и, соответственно, Сельце и Гомель. То есть неподалеку от Гомеля, Гродно, Брест, видите, здесь, а Гродно, где у нас Гродно? Гродно у нас где-то, вот оно здесь Гродно, видите, здесь Гродно. Наша последняя книга «Основы корень служения с Гродно» как раз относится к этому вот месту, где жил великий мудрец рав Александр Зискин. Стоп-шеринг. Итак, мы увидели с вами на карте, где вам не видна карта, пишите. Интересно, сейчас посмотрим, найдем вам карту. Не знаю, как точно это работает. Так, теперь карта видна, да? Вот посмотрите, где у нас... Я совсем недавно был в Рош-Шана Йом-Кипур, я был в Белоруссии, и когда едешь по дорогам, то там практически в южном, во всяком случае, Белоруссии, каждый поворот, каждое место, оно как будто ты книгу Мусара открываешь, все еврейские места, Барановичи, где была Великая Ишива, Слоним, где до сих пор сохранилась синагога в центре города, Навардок, Саба из Навардок, Лида, где... были великие Минска, великий из Минска, известный раввин Бобруйска, не знаю, что было в Бобруйске, Речица, где были великие раввины Гомель, не знаю, что было в Гомеле, но Пинск, одна из главных ешив Навардока была в Пинске. Посмотрите, короче говоря, вся Белоруссия, это просто вот практически любой город, там была великая община, были великие раввин, книги которых сохранились до сегодняшнего времени. Это теперь вам видна карта. Замечательно. Возвращаемся назад. Я не знаю, сейчас будет видно или нет. Возвращаемся назад к тексту. Возвращаемся назад к тексту биографии Виленского Гаона. Извиняюсь, сбился. Итак, уже к 3,5 годам Ильяху стал глубоким знатоком Пятикнижья, выучив почти весь его текст наизусть. В 6,5 лет он выступал в большой синагоге города Вильна с первой публичной лекцией. То есть семья Виленского Гаона, она, в принципе, вся происходит из Вильны. Но он технически родился вместе с сельцы. Карту я вам показывал. По всей видимости, его отец женился на женщине, которая происходила оттуда. И таким образом Виленский Гаон там появился. Наряду с уникальными способностями ребенок обладал также исключительной боязнью греха. Рассказывают, что однажды в шаббат мать угостила его горохом, который надо было извлекать из стручков. Свежий горох. Спустя несколько минут, увлекшись учением, Ильяху случайно схватил один из пустых стручков, но, опомнившись, содрогнулся, ведь в шаббат пустой стручок приобретает статус мукции, его запрещено передвигать. То есть в шаббат можно передвигать только то, что из пищи, то, что подлежит в пищу человеку или хотя бы животному. Пораженный своей оплошностью, он потерял сознание. С этого все начинается. Детство Виленского Гаона, он потерял сознание от того, что ему показалось, что он дотронулся до мукцы, до того, что в шаббат дотрагиваться нельзя. Вскоре его удалось привести в себя, но как только он вновь увидел сдвинутый им стручок, обморок повторился. Поняв состояние ребенка, его мать начала быстро жевать пустые стручки, демонстрируя сыну, что они пригодны для еды, а значит, не являются мукцией. Лишь тогда ребенок смог успокоиться. Это образ Виленского Гаона, который с детства был великим. В 7-летнем возрасте в течение нескольких месяцев Ильяху учился у рава Маргалита Пнеймоше. Пнеймоше – это один из великих людей, книги которого до сих пор изучаются во всем мире, и у него учился в 7-летнем возрасте Виленский Гаон. Начиная с 8 лет, он занимался самостоятельно, к 10 лет уже свободно ориентировался не только в Писании и Мишне, но также в Талмуде и законодательных кодексах Шульхан Арухи, Бейт Юсеф и так далее. К 10 годам он изучал фундаментальные труды Каббалы, сочинение Рав Хаима из Виталя, содержащее учение Аризаля. В тот период он занимался практической каббалой. Впоследствии Рав Хаим Воложин, ученик Виленского Гаона, передавал с его слов, еще не достигнув 13-летнего возраста, юный каббалист пытался, подобно Магаралю из Праги, создать голема. В Праге известная легенда, не знаю, насколько она была правдивой, о том, что Магараль из Праги в условиях опасности, которая была у евреев, решил создать голема, некого такого здорового, не знаю даже, как это назвать, робота, модель человека, который защищал евреев от всех их неприятностей. Виленский Гаон, еще не достигнув 13-летнего возраста, пытался сделать нечто такое же, но в разгар материализации своего биоробота не сумел сохранить необходимую концентрацию мысли, и процесс оборвался. Это образ великих. Понимаете, людям тогда, мы сегодня как-то смотрим на древних людей, как на какого-то, может быть, упрощенного, примитивного. Они верили там в какие-то... У них не было интернета, не было компьютера, не было... Они таблицу умножения, может быть, не знали в том виде, как мы ее знаем и сегодня. Но они тогда могли создать голема, биоробота, могли сохранять концентрацию мысли в молитве. И как молимся мы сегодня? Что такое наша молитва сегодня? Короче, мы сегодня в тяжелом состоянии. По поводу матери Виленского Гаона рассказывают следующее, что когда она была в состоянии, когда она была ребенком, то ее мать матери Виленского Гаона пересекала реку по мосту, и когда она проходила по реке, то у нее что-то там произошло. Короче, ребенок выпал и упал в воду. Это было в холодное время, ребенка спасли, положили на печь, пока мать Виленского Гаона на печи от холода приходила в себя, то обгорели ее ноги. То есть все силы зла, они были против того, все силы нечистоты, клипот, нечистые оболочки, все они были против того, чтобы Вильнинский Гаон в этом мире мог появиться. И тем не менее, это произошло, он появился. Давайте двинемся дальше. Итак, книга, еще раз, о которой я вам говорил, да, здесь «Совершенная мера», первая половина книги, книга стоит копейки, и ее первая половина биографии Вильнинского Гаона, вторая половина книга «Совершенная мера», до которой мы с вами сегодня дойдем. Но пока давайте начнем со следующего. Что мы можем сказать о Вильнинском Гаоне такого, чтобы это сохранилось в нашей памяти? Давайте я с вами поделюсь. Итак, Вильнинский Гаон говорит о книге царя Шломо. Вильнинский Гаон написал порядка 70 книг. Не то, что написал, книги эти в основном написали после него, на основании каких-то заметок, каких-то текстов, каких-то чего-то, что Вильнинский Гаон оставил порой на полях Талмуда или Шульхан Аруха. Но один из комментариев, который действительно сделал Вильнинский Гаон, это книга Мишли. Итак, Вильнинский Гаон говорит о книге царя Шломо, что эта книга Мишли посвящена мудрости и мусару. Человек должен постичь мудрость, чтобы не попасть в сети дурного побуждения, расставленные перед его ногами, и не следовать за его соблазнами. Обратите внимание, мы вообще с вами видим перед собой сети, что на каждом шагу перед нами находятся расставленные перед нашими ногами сети. И мы видим соблазны, которые эти сети перед нами. Обратите внимание, насколько вообще древний человек совершенно иначе видел ту реальность. Нам этот мир кажется каким-то таким безопасным, что ли, в каком-то смысле. Или религиозно безразличным, религиозно нейтральным. Так вот, Вильнинский Гаон видит, и не только он, все что угодно. Это комментарий вообще его на книгу Мишли царя Шломо, на книгу Притч царя Шломо. Мусар предназначен для того, чтобы человек превозмог себя и подавил дурное побуждение, когда он обретает над ним власть. Как сказано, это слова пророка Йешаяху. «Провозгласить узникам выходите, и пребывающим во тьме освободитесь». Смотрите, мы с вами узники, которым кто-то извне должен сказать «выходите», и пребывающим во тьме освободитесь. Те, кто уже преданы во власть злого начала, пленены его рукой, и чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу благодаря мусару. Это слова Вильнинского Гаона. Мусар, учение мусар, мудрость трепета перед небесами. Только если твое сердце трепещет перед величием небес, которые раскрылись перед тобой, только это дает тебе возможность увидеть сети, задуматься о чем-то, исправить себя, иметь силы перебороть твое дурное побуждение. Иначе все это не работает. Итак, концепция учения мусар, еще раз определение учения мусар – мудрость трепета перед небесами. До тех пор, пока сердце твое не трепещет, твоя духовная жизнь, она будет в состоянии декаданса, в состоянии достаточно неработающем. А пребывание во тьме, кто никогда не видел света и не умеет различать соблазны дурного побуждения, распознают ухищрения зла и освободятся с помощью знания Тора. Так знание Тора приводит нас к освобождению. Нам необходимо для этого освободиться от того состояния, в котором мы находимся. Вильнинский Гаон. Итак, еще раз давайте подведем итог. Итог очень простой. Вильнинский Гаон говорит о мусаре. Мусаре – мудрости трепета перед небесами, что человек находится в состоянии пребывания в темнице, он арестован в темнице, и дурное побуждение его всецело захлестнуло, соответственно, необходимо применить по отношению к себе слова пророка Исаии, провозгласить узникам «выходите, пребывающим во тьме, освободитесь». Дальше Вильнинский Гаон говорит следующее, другое толкование Вильнинского Гаона. Вильнинский Гаон отмечает, что в завершении Торы, непосредственно перед повествованием о смерти Моше Рабейну, когда еврейский народ готовился вступить в землю Израиля, Творец раскрывает условия, необходимые человеку для возвышенного и трепетного служения. Итак, некоторые из наших участников, думаю, что большинство проживают в земле Израиля, другие за границей, но думают об этом или находятся в своей земле. Но в какой-то мере это тоже актуально. А именно Вильнинский Гаон говорит о условиях, необходимых человеку для возвышенного и трепетного служения. То есть земля Израиля без этого не раскрывает себя человеку. За границей это не так заметно, но тоже, в общем, в какой-то мере актуально. А именно в Торе сказано следующее. «Внемлите небеса, и говорить буду, и слушай, земля, речение уст моих, и зальется дождем учение мое, оживит росой слово мое, как бурные ветры траву земли, как капли дождя, растущие на ней». Это все сказано в книге Дворим, 32 глава, в самом ее начале. Очень красивое описание, что «и зальется дождем учение мое». Это хорошо или это плохо? Что из этого мы с вами должны выучить? В комментарии на книгу Мишли Вильнинский Гаон так разъясняет смысл этих слов. «Тора для души подобна дождю для земли, благодаря которому на ней произрастают и целебные, и губительные растения. Так и после изучения Торы необходимо выкорчевать из души сорняки с помощью трепета перед небесами и совершения добрых дел, как сказано, я мудрость, обитающая с хитростью». Хитрость проникает в сердце человека вместе с мудростью. Итак, Тора, она выращивает... Тора – это некое знание, это дождь, который спускается с небес. И она выращивает Тора в нас все, что у нас есть. Соответственно, если у человека на его грядке посажены недостойные его качества, то эти качества вырастают, и Тора их усиливает и создает в более мощном виде. Таким образом, я мудрость, обитающая с хитростью, это сказал царь Шломо. Вильнинский Гаон дал объяснение. Поэтому Вильнинский Гаон говорит, что, в общем, для того, чтобы исполнять заповеди Торы, необходимо исправить человеческий образ. Необходимо стать тем человеком, который соответствует божественному замыслу его сотворения. Иначе Тору исполнить невозможно. Это совершенно понятно. Человек, который является невеждой, человек, который является грубым, он не способен на утонченное духовное восприятие чего бы то ни было, и, соответственно, служение тоже. Это толкование Вильнинского Гаона. Еще раз давайте своими словами, очень кратко, чтобы это у вас навсегда запомнилось, что Вильнинский Гаон говорит, что божественное учение, оно сравнивается с дождем, дождь поливает все, что есть на грядке, если грядка не прополота, если она не исправлена, и там растут сорняки и ядовитые растения, то это очень печально. Поэтому необходимо исправить себя и дальше уже продвигаться вперед. Дальше Вильнинский Гаон говорит следующее. «Долгоденствие по правую руку ее, по левую богатство и почет». Это тоже слова царя Шломо. И Вильнинский Гаон разъясняет эти слова. «Долголетие держащим Тору правой рукой, изучающим ее во имя небес, а именно грядущий мир, а богатство и славу получают держащие Тору левой рукой, изучающие ее не во имя небес». То есть при изучении Тору у людей могут быть разные намерения, как вообще в жизни у людей есть разные намерения. И в частности, об этом рассказывают наши мудрецы, что когда мы закончим нашу жизнь и окажемся в мире грядущем, то главное, что нам там предстоит увидеть, это то, что вся наша жизнь публично, как фильм, будет показана. Но это еще не самое страшное. А самое страшное то, что внизу будет идти такой график, и будет показано, где у человека было возвышенное намерение, а где приниженное, где он пытался представить себя исполняющим заповеди, на самом деле у него было достаточно... А где он, может быть, ни о чем не задумывался, но вдруг было что-то, такой всплеск его души. Так вот, все это будет раскрыто нам в грядущем мире. Вильнинский Гаон говорил о том, что является основной проблемой для людей нашего с вами времени. Еще раз, Виленский Гаон родился в 1720 году, то есть прошло 303 года со времени его рождения. При этом кое-что он говорил именно о нашем с вами поколении. Интересно нам это или нет, как вы думаете? Не знаю, кому интересно, то я с вами поделюсь этой информацией. Кому вдруг не интересно, то тогда неинтересно. Вот. Давайте я с вами сейчас поделюсь текстом, чтобы вы это все увидели. Где этот текст? Итак, Виленский Гаон говорит следующее. Предание от Рав Хаима из Воложина. Книга Дворим, глава 29. Виленский Гаон сказал следующее, что 10 недельных глав книги Дворим, они рассказывают о том, что будет актуально для 10 веков, а 6-го тысячелетия. У нас с вами сейчас 6-е тысячелетие с дня сотворения мира, 5784 год, да? Стало быть, у нас с вами 8-е тысячелетие. 8-му тысячелетию соответствует 8-я недельная глава книги Дворим, это книга Ницавим. И глава достаточно небольшая, но тем не менее есть в ней определенные слова, которые, согласно Рав Хаиму из Воложина, в первую очередь определяют наше с вами состояние. А именно, посмотрите, что здесь написано. Только на иврите у меня здесь есть, на русском, но я сейчас вам это переведу. Кетем юдатем. Это шер яшафтем берец Мицраим. Вы знаете, что вы жили в земле египетской. Это шер аварну бекера вагуим, что мы жили вот среди этих народов, а шер авартем, через которые вы прошли. Вы тирует шекуцейрем. Вы увидели эти отвратительности, идолы всякие, которым эти народы поклонялись. Эц ваевен, дерево и камня. Из дерева и камня. Кесов и зарав, серебро и золото, а шер и марем, которые с ними. Бен ешбахем иш о ишао мишпаха. Может быть, среди вас есть человек, или же мужчина, или женщина, или семейство. О шевет или колено. Ашер левавопуне райом им ашем элокейну. Сердце которого отворачивается сегодня от Бога. Лалехет лаводе тулуре гагуим, чтобы служить народ, божествам народов тех. Бен ешбахем шореш поре рош вэлаана. Может быть, есть у вас некий корень среди вас, который горечь и полынь в себе содержит. Может быть, ваши сердца нечисты, и в них есть некая горечь и полынь. Верая бы шамой будет, когда услышит он слова этого заклятия. Вегидарех бы левовой. Он будет благословлять себя в сердце. Лемор говоря, «Шалом и елики бешерут ли белых, будет мне мир, когда я пойду по зловолию своего сердца. Леман сфот горовает от сма, чтобы погиб напоенный вместе с жаждущим. Ло яво рашем слохло, Бог ему не простит. Кяз яшан аврашем, тогда гнев Бога поднимется, выкинато бы и жрагу, и ревность по отношению к этому человеку, вравца бы коль гейла, кто вабы сэфиразэ. И возникнет все это проклятие по отношению к человеку. Иными словами, еще раз, что сказано, что в нашем 8 веке 6 тысячелетия, еще раз, 5784 год, это завершение 8 века 5 тысячелетия. Виленский Гаон говорит о том, что нам будет актуальны в первую очередь вот эти слова. И будет он слышать слова заклятия и благословить себя в сердце, говоря, мир будет мне, когда бешрирут ли белэ, когда по зловолию своего сердца я буду идти, понимая, что погибнет в результате, напоенный с жаждущим. То есть мы будем видеть, что жизнь наша не работает. Мы будем, как роботы, продолжать двигаться абсолютно тем же самым путем, и никакого у нас не будет продвижения в нашей жизни. Мы будем говорить, что нам все хорошо. И, в принципе, проблемы у нас не такие уж и серьезные, и мы не будем счастливы в своей жизни, и мы будем стремиться к другим достижениям, но продолжать двигаться абсолютно той же самой дорогой. И говорит Виленский Гаон, что это будет вот проблема нашего восьмого века. Еще раз предание от Виленского Гаона, которое передал Рав Хаим из Воложина, о том, что люди в восьмом веке шестого тысячелетия будут неудовлетворены своей жизнью, будут как роботы продолжать свое движение. Сара пишет, что это интересно. Еще как интересно. То, что я вам сейчас сказал, это предание от имени Виленского Гаона, которое, я даже не уверен, что где-то в книгах сохранилось. Передают устно, наверное, где-то это написано, не знаю. Я лично слышал это устно от моих учителей, то, что Рав Хаим из Воложин рассказывал. Итак, наша с вами главная проблема, что мы, как роботы, продолжаем жить, вот, не будучи удовлетворены своими результатами. Мы продолжаем с вами дальше. Для этого нам нужно с вами что? Нам нужно с вами книга «Совершенная мера». Я говорил вам, да, что мы с вами книгу «Совершенная мера». Покажу вам еще раз, как выглядит книга «Совершенная мера», которую на сайте Toldot.ru можно купить за символическую цену в 27 шекелей. Кто хочет узнать, что говорит Виленский Гаон о человеке, о его существовании, его создании, о его особенностях, пожалуйста, 27 шекелей и $7, 6,99 книга, исключительно и целиком ваша. Теперь мы продолжаем с вами, давайте коснемся этой книги, нам для этого необходимо с вами начать, где эта книга рассказывает. 42-я страница, где заканчивается биография Виленского Гаона, и начинается книга «Совершенная Эмера». Виленского Гаона когда-то спросили, где его имя упомянуто в Торе, и он говорит, что оно упомянуто Элияху бен Шломо Залман, что это аббревиатура, числовое значение «Эвен Шлема», «Цельный камень». «Цельный камень» — таковым был Виленский Гаон. Глава первая. Книга «Совершенная мера». Исправление отрицательных качеств – суть всего служения Всевышнему. Итак, Всевышний нас создал для того, чтобы мы стали участником творения, для того, чтобы Тора исправляла нас. Но все это будет работать только и исключительно в ситуации, когда мы исправим себя и станем людьми цельными. Виленский Гаон говорит, еще раз, книгу написал не сам Виленский Гаон, Рав Шмуль Мельцан из Слуцка, сегодня это Беларусь, когда-то это была Польша, до того, как Риббентроп и Молотов разделили Польшу между собой. Виленский Гаон говорит следующее. Служение Всевышнему зависит от исправления качеств характера. Надо исправить себя, потому что если грубый, неисправленный человек будет делать любые самые возвышенные действия, осуществлять, работать это не будет. Они, эти качества, подобны облачению для заповеди и для основ Торы. Качества человека являются его одеяниями. И корень всех грехов – качество характера. А качество характера основывается на четырех основных элементах – огне, в воде, земле и воздухе. Есть у нас четыре первоначала, то, что греки называли гиюли, четыре первоосновы. Самая нижняя земля, над ней вода, над ней огонь и, наконец, воздух. Влияние ветера, процесс движения. Имеются в виду духовные первоосновы всех этих явлений нижнего мира. Основа жизненности человека – постоянное преодоление и исправление своих дурных качеств. Если человек этого не делает, то зачем он живет? Так, обратите внимание, вот вам, пожалуйста, если мы с вами живем для какой-то другой цели, например, для того, чтобы получать где-то деньги или славу среди людей получить и так далее, то мы, во-первых, не придем к успеху, потому что творение, мироздание создано так, что человек, стремящийся к славе, и к своим каким-то успехам в этом мире успеха не получит до тех пор, пока он не будет осуществлять в своей жизни то, ради чего его Всевышний создал, ради чего, самое главное, Всевышний создал мир. Так вот, основа жизненности человека – постоянное преодоление и исправление своих дурных качеств. Ну вот видите, это реальная инструкция для человека, как жить, книга, которая очень даже полезна с моей точки зрения. Желающий покинуть дурной путь должен взвесить свои качества на весах истины и справедливости. То есть необходимо иметь некоторые весы и необходимо иметь духовную практику, позволяющую что-то взвешивать. А для этого нам необходимо, в частности, изучение тех недельных глав Торы, которые касаются судей. В основном люди, когда они читают про судей, считают, что их это абсолютно никак не касается, потому что они не судьи. Так вот, ответ: каждый является судьей, потому что он сам судит, что есть правильно, что есть неправильно, и как этот мир функционирует, и что им нужно делать. Итак, желающий покинуть дурной путь должен взвесить свои качества на весах истины и справедливости. Ибо сначала необходимо поразмыслить о своих дурных качествах и хорошенько их исследовать. И приучать себя перетягивать каждое плохое качество к его противоположности. Например, от гнева к состраданию, от гордости к предельному самоуничижению, к смирению. Человек должен к смирению. Самоуничижение я бы сегодня перевел иначе, к смирению. Но не следует сразу перескакивать к противоположности, а нужно понемногу двигаться от одного уровня к другому. В этом смысле, в этом аспекте есть много разных точек зрения. Учение Мусара Навардака считало, что как раз человек должен мгновенно преломить себя, исправить себя. Вильнский Гаон следует более мягкой позиции о том, что необходимо двигаться, но тоже необходимо двигаться и двигаться реально. После этого следует вернуться в среднее умеренное положение к золотой середине. То есть, когда ты медленно двигаешься, имеется в виду, что ты при этом глобально продвигаешься вперед, то есть ты вышел существенно за границы, за рамки золотой середины, как предписано Торой, и удерживаться в ней, пока она не станет для человека его естеством. Обратите внимание, в конечном счете мы должны прийти к тому, чтобы возвышенные духовные качества не были только нашей целью движения, но были бы нашим естеством. Ибо если человек сразу же направится по средней дороге, то впоследствии, не дай бог, может вернуться к прежним привычкам, ведь на этом пути влечение к злу уже пересилило его прежде. То есть сильно пройти за середину, очень существенно продвигаться вперед. Каждый человек, книга «Совершенная мера», то, что мы с вами сейчас изучаем, каждый человек должен строить себе ограждение от грехов в соответствии со своим характером, даже если его путь не кажется верным другим, незнакомым с его нравом. Однако человек не должен полагаться на свой разум, если его выводы противоречат Торе. Например, нельзя поститься в шаббат. Качество характера соответствует природе тела и низшей души, нефеш, и меняются в зависимости от их деяний, а дела человека соответствуют его духу руах. Здесь Вильнский Гаон делает очень важное разделение, расчленение человека на три составляющих. А именно, есть у нас три основных уровня души, есть больше, но реально мы ощущаем с вами три из них. Первое – это нефеш. Нефеш – это животная душа, то, что связано с телесным и имеет какое-то самые упрощенные формы, низкие формы влияния на человека. Сам человек, я, это рух. Его душа, это нешама, которая находится за чертой мозга. Рух находится в сердце. Итак, животная душа, нефеш. Его сердце, рух. И его душа, нешама. Здесь об этом не написано. Поэтому, когда человек что-то говорит, что-то делает, принимает решение, произносит фразы типа «я считаю». Люди очень любят говорить «я считаю», а «я с этим не согласен», а «мое мнение», а «кто ты такой?» Человек, который не исправил свои качества, который является, который не учился у великих учителей, который Талмуд трактат Баба Басра, не знаешь близко к тексту. Кто ты такой, чтобы слово «я» вообще использовать? Ты просто Амра Арец, человек земли. Тебе нужно учиться у Талмидей Хахамим, у мудрецов Торы. И... Короче говоря, нефиш – наша животная душа, рух – это наше сердце, и отсюда возникает наша, в частности, способность говорить. Наша речь, она является функцией рух, функцией «я» человека. И эта функция работает последовательно, то есть человек, который обладает способностью, что бы то ни было говорить, этот человек в состоянии, последовательно изложить свою мысль таким образом, как так. Я вижу, что пришло несколько вопросов, сейчас мы на них попытаемся ответить, секундочку. Так, здесь нет у нас вопроса, а здесь у нас есть вопрос. Так, Анна задает вопрос. Говорят, что начинаешь исследовать свои дурные качества, направлять их в противоположную сторону, почти сразу получают мысли такие же, как кажется, проблемы других близких людей. Почти всегда разбираться в плохих качествах других, чем своих. Посоветуйте, как сделать, чтобы Ецарара не сбивала с толку. Смотрите. Так, а Ева спрашивает, мы пропустили Еву. Ева спрашивает, а что он говорит вам, как это преодолеть? Сейчас, секундочку, я вам покажу что-то интересное. Во-первых, кто хочет со мной связаться, посмотреть что-то еще дополнительное, что есть у меня, с вами поделиться, есть у меня Facebook, где через... Можно, секундочку, где можно со мной связаться. И я хочу вам привести точку зрения... Хочу вам привести точку зрения Магида из Полоцка, который был учеником Виленского Гаона, который говорит следующее. Виленского Гаона, он говорит следующее. Так, я не могу вам это почему-то показать сейчас, я не знаю почему, но почему-то не могу. Я вам зачитаю своими словами то, что говорит Магид из Полоцка. Он сказал следующее. Так сказали наши мудрецы. А всякому находящему недостатки в других, самому свойственен такой изъян. Изрек царь Шломо. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Каждый видит в воде свое отражение. И точно так же он отображается в других людях. Если он судит о них в лучшую сторону, значит, сам обладает этими достоинствами. А если находит в них недостатки, то значит, сам обладает этими недостатками. А если человек смотрит на себя в зеркало и видит грязь на лице, ему следует умыться. И праведник, чьи чистые глаза не видят зла, может полагать, что его душа... без изъянов. Короче говоря, мы можем увидеть у других людей только тот тип недостатков, которые свойственны нам самим, иначе такой возможности у нас нет. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет на вопрос Анны. Ецер ара сбивает с толку, если мы ему позволяем нас с толку сбить. А если мы стараемся понимать, какая у нас ситуация, что мы должны сделать, то нет у нас никакой особенно проблемы, и все будет у нас совершенно нормально. Итак, мы говорили с вами о книге «Совершенная мера», которую написал Рав Шмуль Мицан, приведя различные высказывания Виленского Гаона на тему того, что Виленский Гаон сказал о вопросах именно существования человека, его борьбы за свои качества. Михаэль задает вопрос, почему препятствия для некоторых привычные, а для некоторых необычные. Боюсь, что не понимаю вашего вопроса. Но у нас бывают разные типы испытаний, которые дает нам Бог. Некоторые, я не думаю, что для одних людей испытания привычные, для других они необычные. Обычно Всевышний дает нам те же самые проблемы, поскольку мы, как клоуны, наступаем на те же самые грабли, и нет у нас никакой динамики в нашей жизни, абсолютно никакой динамики. И Всевышний хочет помочь нам что-то исправить и разговаривает с нами посредством событий, происходящих в нашей жизни, и все равно никакого результата. Иногда, когда мы вырастаем, то Всевышний дает нам какие-то нового типа испытания, и тогда мы действительно чувствуем, что это выбивает нас совершенно. Но, в принципе, обычно это свидетельствует о некотором росте, который мы испытываем в нашей жизни. Обычно это как-то так. Давайте еще прочтем с вами небольшой отрывок из Виленского Гаона. Из книги «Совершенная мера», вот она, та самая книга, о которой я говорил. Давайте попытаемся прочесть с вами еще чуть-чуть, чтобы нам стало немножко более ясно. Опять все у меня здесь пропадает почему-то. Не знаю, почему все пропадает сегодня. Как-то у меня попадает, ничего не знаю. Сегодня Zoom как-то работает странно, либо это мои какие-то недостатки. О, не работает. Хорошо, коснемся тогда следующего вопроса. Виленский Гаон был, жил в основном в Вильне, его, все его предыдущие поколения жили в Вильне, там он чувствовал себя дома, там у него был маленький дом учения, который находился в Шульхоф, в центре города Вильна, где вся еврейская жизнь практически протекала. И при этом Виленский Гаон не мог никакой обычай свой вести, согласно своей точке зрения, без разрешения и без согласия Виленской общины, которая практически ни на что не давала согласия, поскольку еврейский обычай имел нечто совершенно глобальное. В частности, Виленский Гаон пришел к умозаключению, что правильно благословлять коэнам евреев каждый день, согласно обычаям за границей у ашкеназских евреев, коэны благословляют евреев каждый праздник в Мусов и в молитву Наила в Йом-Кипур, соответственно, только по праздникам, только в молитву Мусов. И Виленский Гаон пришел к умозаключению, что, в принципе, правильно благословлять каждый день, так как поступают старадим, выходцы из восточных стран. И как только он пришел к этому умозаключению и захотел в своей маленькой синагоге, которая у него находилась в Шульхоф, во дворе большой синагоги, ввести этот обычай, как он был арестован, Виленский Гаон, как все знатные люди, сидел в тюрьме по обвинению в том, что он был в курсе того, что евреи осуществили захват юноши, которого христиане привезли в свой религиозный какой-то монастырь. Был еврейский юноша, не совсем здоров ментально, которого смогли христиане привести в какой-то монастырь, и он там думал о принятии христианства. Ну, думал, он был ограничен ментально. Во всяком случае, Виленский Гаон по этому поводу был арестован. И, кстати, в праздник Суккот. И в праздник Суккот он не спал трое суток, потому что за пределами Сукки нельзя спать. Он не спал трое суток, он мучился. И его в результате были вынуждены во дворе тюрьмы построить для него сукку, чтобы он мог там заснуть, поспать какое-то время. Это величие Виленского Гаона. Нельзя не закончить эту тему без подъема вопроса о том, что Виленский Гаон был причастен к херему против хасидов. Так как известно, в те времена была глобальная война между литваками, между литовскими евреями и хасидами, и эту тему обойти тоже нельзя. И не в том смысле, что это я решил, что ее нельзя обойти, а решили до меня, потому что во всех книгах, повествующих о биографии Виленского Гаона, об этом рассказывают. И в частности, не исключением является книга издательства «Art Scroll», американское издательство, они издали книгу «Биография Виленского Гаона», и там, в этой книге, они так и пишут, что нельзя обойти эту тему, и пишут они дальше, поскольку у них оказалась проблема. С одной стороны, Виленский Гаон был причастен к херму против хасидов, отлучению хасидов от иудаизма, от еврейства. С другой стороны, большая часть клиентов компании Art Scroll являются хасидами, и поэтому у них была тяжелая ментальная проблема, как эту тему раскрыть. И они сказали, написали именно так, как я это сформулировал, что как бы нельзя эту тему обойти, потому что эта тема была центральной в истории еврейского народа. И нельзя сказать, что Виленский Гаон, который наложил херем против хасидов, он ошибся, потому что Виленский Гаон, он же Гаон, он ошибиться не может. С другой стороны, хасиды все-таки замечательные, прекрасные. Они представляют большую часть наших клиентов, компании Art Scroll, поэтому как же можно, так сказать, хасидов обидеть? Ни в коем случае это тоже, ну, никак. Мы не можем себе, говорит компания Art Scroll, экономически этого позволить. Поэтому мы с вами сейчас выйдем из ситуации следующим образом. Как компания Art Scroll выходит из ситуации? Она говорит следующее, что, конечно же, Виленский Гаон был прав, потому что он видел, что в тот момент у хасидов действительно был определенный сбой. И наоборот, как раз Виленский Гаон помог хасидам в том, что он поднял проблемы, которые там были, и благодаря этому хасиды исправились, и у них там все стало лучше, и они сегодня замечательные люди, и все прекрасно, и все замечательно. Так вот, на самом деле, Виленский Гаон херем против хасидов не вводил. Это неверно. Виленский Гаон присоединился к херему, к отлучению хасидов, которые тогда достали литовский религиозный мир тем, что они осуществили полный перестрой всего порядка, который существовал. Приходили тогда к власти в общинах люди, которые не были грамотными, которые не знали ни Талмуда, ни Шульхан Аруха, которые, наверное, в те времена, во всяком случае, как хасидизм говорит, да, что вся суть их учения, она заключалась в том, что не учение даже, а они предлагали возможность не чувствовать себя людям не очень грамотным, людьми второго сорта, они предлагали для них что-то. Ну, в результате конфликт этот исчерпан. Сегодня существуют хасиды, которые, кстати говоря, являются намного более закрытыми, чем литовцы. Хасиды, кроме брасовских и кроме, кстати говоря, хабада, они, в общем, каждый из них представляет свою маленькую группочку и совершенно не интегрируются в общество, их не волнует судьба еврейского народа как такового, насколько я понимаю. Кроме хабада, еще раз, и брасовских, брасовские анархисты, поэтому не знаю, что их точно интересует, но они, во всяком случае, открыты, они хорошо принимают кого угодно. Вот, одна из главных тем, которые в связи с этим возникают, это то, что первый Любавический Рэбби захотел встретиться с Виленским Гаоном, который отказался его принять. И когда спросили Виленского Гаона, по какой причине, то он сказал так, что если я его приму, то Хабад будет переписывать историю. Хабад действительно глобально переписывает историю. В самом случае, согласно их истории, единственные, кто в Советской России были верны Богу, это хасиды Хабада, а остальные, они все сломались и так далее. Это полное переписывание истории. Это просто подло. Это обман Хабада. Вообще, перед Второй мировой войной имел несколько ешив, когда только Навардок имел более 60 ешив. Только у Навардок самого литовского направления было больше ешив, чем всех остальных ешив вместе взятых во всем мире. Хабад врет, лжет, переписывает историю, и это очень-очень печально. Так вот, Виленский Гаон сказал следующее, что когда они будут переписывать историю, то они скажут так, что не допустили секретари первого Любавического Рэбби встретиться с Виленским Гаоном. Но если бы он встретился, то тогда бы он смог его убедить. И Виленский Гаон сказал, что пусть они так и говорят, потому что если он, да, встретится, то тогда они будут говорить, что они встретились, и Любавический Рэбби убедил Виленского Гаона, а потом секретари все это нивелировали и все это изменили. Поэтому Виленский Гаон говорит, пусть они лучше так переписывают историю без встречи. Ну вот такая ситуация. Итак, у нас с вами сегодня наше время подошло к концу. У нас с вами сегодня годовщина смерти Виленского Гаона. Мы празднуем больше годовщину смерти, нежели чем рождения, потому что когда человек рождается, то непонятно, к чему все это приведет. Когда человек умирает, у него есть величие, то после его смерти его функция освобождается от других людей. Другие люди могут в этом раскрыть себя, могут эти качества, свойства, это величие человека каким-то образом принять для себя. Виленский Гаон был человеком особым, человеком, который был главой поколения, не занимая при этом абсолютно никаких должностей. Спасибо вам за внимание. Всем Хаг Самеах. Покажу вам еще раз эту книжку, которая имеет всего 100 страниц, но достаточно емко описывает. Достаточно. Екатерина говорит спасибо за урок. Пожалуйста, Екатерина, был рад вашему участию. Соответственно, описывает эта книга биографию Виленского Гаона и совершенная мера, те качества, которые человек должен выработать, прямо один к одному, качества, которые человек должен выработать в себе для того, чтобы стать человеком, достойным божественного присутствия, чтобы его деяния, его поступки освящали божественное имя.